Добрый день, дорогие друзья, в студии Мария Заостровных. На волнах православной радиостанции «Воскресенье» вы слушаете информационно-аналитическую программу «Точка зрения». С гостями в студии обсуждаем главные новости России и мира последней недели. Сегодня своей точкой зрения с нами будет делиться настоятель храма во имя державной иконы Божией Матери города Екатеринбурга и секретарь епархиального совета Екатеринбургской епархии игумен Вениамин Райников. Здравствуйте, отец Вениамин.
Добрый день, дорогие радиослушатели.
Главной новостью последних дней, с обсуждения которой я планировала начать и этот выпуск, это, конечно же, новость про массовые протесты против коррупции во власти, которые прошли не так давно у нас в России по всей стране. Но, к сожалению, так случилось, что теракт в питерском метро затмил собой все другие события. Я напомню, в результате взрыва, который произошел в метро города Санкт-Петербурга 3 апреля, примерно в 14:30 по московскому времени, погибли более 10 человек и десятки были ранены. К сожалению, это не первый теракт у нас в России и, к моему глубокому прискорбию, далеко не последний. Вот отец Вениамин, по христианскому учению зло должно побеждаться только добром и любовью. В чем может состоять любовь общества, против которого действуют террористы? Как победить в себе гнев, который каждый раз возникает в душе против тех, кто вот таким вот вероломным способом убивает наших сограждан?
Для начала надо определиться с тем, что мы понимаем под словом «любовь». Для того, чтобы понимать, чем отличается христианская любовь от того бытового использования этого слова, которое мы используем чаще всего. Часто под любовью понимают нечто слащавое, только поддерживающее человека и ни в коем случае не оказывающее никакого сопротивления его злу. Но мы должны знать, что в собственном смысле любовь – это то, что направлено на благо этого человека. Кстати сказать, человек может сам заблуждаться относительно того, что ему необходимо. Вот что такое любовь, как она проявляется по отношению к ребенку, который болен диатезом и требует себе апельсинку. Конечно, любовь к этому ребенку проявляется тем, что мы не даем ему эту апельсинку. Для террориста наша любовь – это то, что мы будем делать для поддержания его терроризма или для того, чтобы его саморазрушительное поведение прекратилось. Мы должны понимать, что первый пострадавший от терроризма, это сам террорист. В тот момент он еще никого не убил, он еще ничего не сделал, но в тот момент, когда он принял для себя решение пойти по этому пути, он уже пострадавший. Поэтому мы, конечно, к нему относимся с любовью. Мы хотим, чтобы он от этого гнета избавился. И для того, чтобы он не повредил еще другим людям, поэтому любовь – это не поддержка терроризму. Это как раз противодействие терроризму. Акт любви, направленный к террористу, в том числе будет заключаться в том, чтобы не дать ему совершить страшное преступление, которое вредит его душе. Поэтому все то, что мы делаем для преодоления терроризма, на самом-то деле является актом любви к террористу и к тем людям, которые могли бы попасть в зону его разрушительного действия.
То есть вся борьба с терроризмом, которая сегодня ведется нашими силовыми службами, есть не что иное, как именно проявление той самой любви к террористам.
Любить террориста – это не значит подносить ему бомбы.
Что простой христианин может противопоставить терроризму? Как, по-вашему, на деле выглядит тот самый тезис про победить зло добром?
На своем уровне попытаться хотя бы быть бдительным. Мы можем быть равнодушны друг к другу, и в таком случае можем вроде как ничего не делать, своим преступным безразличием дать возможность террористу совершить свой акт этот террористический. Можно не обратить внимания, что он где-то оставил бомбу. Ведь один теракт был предотвращен в этом же метро. Тот же самый человек оставил бомбу в другом месте. Но кто-то оказался бдительный, кто-то эту бомбу обезвредил, кто-то на нее обратил внимание. Это же можем сделать и мы на своем уровне. Это не значит, что надо впадать в паранойю какую-то, но обращать внимание друг на друга с взором любви, не угрожает ли кому-то опасность, это то, что мы обязаны сделать.
У нас в городе, да и по всей стране, в принципе, прошли траурные митинги в память о погибших в этом теракте. Вот подобные мероприятия, они могут стать неким действием, направленным против терроризма, неким выражением любви к ближнему.
Я не знаю, насколько это противодействует терроризму. Это скорее внутренняя потребность самого человека что-то сделать, потому что он понимает, что он с этой новой информацией, которую он получил, он должен что-то сделать. Но поскольку он не знает, что сделать, он выходит, и ему нужна поддержка. Он хочет эту поддержку кому-то оказать. И несмотря на то, что террорист хочет запугать, он делает обратное движение. Он показывает, что его не запугали. Не думаю, что это как-то отразится на самих террористах и на самом самого явления. Но это потребность самого человека, поэтому тут нельзя ему поставить это в вину. Но и наоборот, как-то переоценивать эти все публичные митинги я тоже не стал, потому что это не самодеятельность. Она на самом деле ни к чему в итоге-то не приводит. Это такое самоуспокоение или, наоборот, самомобилизация, которая нужна нам, но она никак не касается террористов. Мне кажется, что более яркая и показательная картина правильного поведения в таких ситуациях была видна в самом Петербурге, когда люди узнали о этом взрыве и не могли сидеть дома, они выходили и помогали тем, кто попал в трудную ситуацию с транспортными проблемами связанную, подвозили, предлагали свою помощь. Вот это естественная правильная реакция порядочного человека, такого, который правильно среагировал на ситуацию. Главное, чтобы митинги не превратились в имитацию деятельности, а не в саму деятельность. Поэтому тот, кто идет на митинг, он в первую очередь должен быть готов в случае чего просто выйти на своем личном транспорте, довести того, кто не может доехать из-за теракта, а не ввинчивать в два раза цены, как тоже бывают. Знаем такие примеры, видели.
Ну что ж, друзья, подытоживая обсуждение этой грустной темы, конечно, хочется сказать еще раз, будьте бдительны, обращайте внимание на то, что происходит вокруг вас, и помогайте тем, кто рядом с вами каким-то образом находится. Ну а далее мы обсудим протестные акции. На волнах радиоканала «Воскресенье» продолжается информационно-аналитическая программа «Точка зрения». В студии ведущая Мария Заостровных, а также мой сегодняшний гость, игумен Вениамин Райников. Вторая тема, которую сегодня обсудим, это протесты против коррупции, прошедшие во всех крупных городах нашей страны 26 марта. К акциям, объявленным оппозиционным политиком Алексеем Навальным, присоединились 100 городов в России и 4 города за границей. Мероприятия оппозиции прошли под антикоррупционными лозунгами, большинство из них было посвящено, конечно же, расследованию Навального про имущество премьера Дмитрия Медведева. В Екатеринбурге на несогласованный митинг собралось около 4000 человек. Вот лично мне в связи с этими митингами пришел в голову вопрос о том, что интересно, сколько среди тех, кто вышел на эти митинги, людей, которые давали взятки полицейским, ГИБДД и прочим чиновникам. Ну то есть, как получается, сначала мы сами плодим коррупцию, а затем выходим на митинг против нее же. Немного непонятно, где логика в этом вопросе. Вот мне кажется, если не самый удачный, то самый первый шаг борьбы с коррупцией – это перестать давать взятки. А отец Вениамин, вот как вам кажется, как христианин должен бороться с коррупцией?
Ну, коррупция – это явление только отчасти духовное, мы же воспринимаем его как социальное явление, как проблему, которая существует в обществе, не 100% христианском. Поэтому церковные средства для преодоления каких-то вещей могут не подходить человеку нецерковному, мы это тоже понимаем. Поэтому наши советы, они ограничены теми людьми, которые готовы внимать этим советам, воплощать в жизнь. Поэтому можем говорить все, что угодно, но мы должны быть уверены, что это будет услышано. Не только услышано, но еще воплощено в жизнь. А с этим проблемы бывают даже с внутри церковным человеком, а уж и тем более с человеком, который вообще не признает Христовы заповеди, и наши советы для него не более чем такие красивые слова, которые и он может говорить. А относительно того, как христианин должен бороться с коррупцией, сказать можно, потому что самый главный враг коррупции – это совесть человека. Тут мы не сможем быть какими-то оригинальными. Конечно, это человеческая совесть самостоятельно должна подсказывать человеку, как ему действовать в той или иной ситуации.
Но тут же как? Когда возникает какая-то ситуация, когда нужно, скажем, дать взятку, мы ведь как рассуждаем? Вот если человеку приносят взятку, он думает, что, ну, раз все берут, то если не я, то кто-нибудь другой возьмет и эти деньги и также сделает. А если мы несем конверт, то считаем, что раз уж так здесь заведено, то вот есть один такой единственный способ решить свою проблему. Другого способа просто нету.
И это в том и в другом случае оправдание, которое необходимо для успокоения своей собственной совести, которая все равно тебе говорит, как должно быть на самом деле. Но это та схема, которая удобна и тому, и другому, которая объясняет, что это не я такой, это жизнь такая. Но совесть говорит правду человеку всегда, и он знает, что он делает плохо. Если он будет слушать голоса совести, эта ситуация, вот этот детерминизм, на который он ссылается, он исчезнет, потому что его нет. Если мы можем действовать по совести, если каждый будет делать то, что он должен делать, и будет работать не за страх, а за совесть, тогда в взятках просто отпадет необходимость.
Я, знаете, с каким-то сожалением думаю о том, что и в церковной ограде тоже есть люди, которые хоть раз, да, давали кому-нибудь взятку.
Ну, он же об этом, во-первых, знает, и потом он ходит на исповедь. И странно было бы, если такой человек не представлял бы, что он делает плохо. Мне кажется, что вот тот момент, когда он дает взятку, нам заметен, а тот момент, когда он кается и пытается исправиться, нам, может быть, и неведом. Поэтому тут надо оценивать и то, что человек работает над собой.
То есть рано или поздно христианская мораль победит в человеке грех, нужно только не забывать над собой работать. Митинг можно рассматривать как способ борьбы со своим грехом.
Человек борется с коррупцией теми способами, которые ему доступны. То есть, скорее всего, никакими. Потому что он свою коррупцию победить не хочет, потому что ему комфортно. Вот и ему же проще, если возьмут у него денежку, дать ее, зная о том, что ты нарушил правила дорожного движения, возвращаясь к этому примеру. Его это устраивает, ему это комфортно, ему правила игры понятны. Коррупция на своем уровне, она его устраивает. Когда она бывает уже некомфортно, он начинает с ней бороться. Но поскольку он не может с ней бороться, потому что он даже и не представляет, что это такое, он выходит на митинг, потому что должен как-то это все выразить. Это опять какая-то позиция, может быть, бессилия, потому что на своем уровне не побеждаю, а вот если я поговорю, поругаю кого-то, поосуждаю, это даст такое чувство ложного успокоения. Я же против чего-то. А если я против кого-то, если кого-то обличаю, то возникает такое ложное чувство по позиции правого человека. А человеку хочется иногда почувствовать себя правым, почувствовать себя очень нравственным. И его гордость, она ему говорит, ну ты же лучше остальных. Вот давай. И вот для того, чтобы реализовать эту гордость, он идет и делает вид, что он лучше. Но мы же не знаем, кто он на самом деле. Может, он первый коррупционер есть.
То есть митинг, по-вашему, это не что иное, как воплощение человеческой гордости, и ходить на них не стоит?
Нет, дело не в этом, что у тех людей, которые идут на митинги, могут быть разные совершенно причины побудительные. Кто-то действительно хочет победить коррупцию и не знает, как это сделать, и видит именно такую форму. Потому что если молчать о зле, то кто его будет останавливать? Хотя бы обличайте, и, может быть, это доставит достаточно дискомфорт коррупционерам, и их жизнь будет не настолько сладкая, как это было доселе. Если народ будет говорить то, что он действительно думает, говорит правду. Это его право человек говорить то, что есть. И озвучивать дьявол боится обличения. Поэтому, с одной стороны, это может быть какой-то благородный порыв. Но, с другой стороны, дьявол боится обличения, но он же умеет искушать и обличителей, и искушает их тоже достаточно искусно. Поэтому он может тянуть в ряды обличителей тех людей, которых надо бы обличать самих. Мы же их не можем поделить.
Ну, и чтобы все-таки поставить какую-то внятную точку в обсуждении этой темы и внести ясность, я более чем уверена, что подобные акции не последние, будут еще какие-то подобные акции, митинги. Христианину стоит ходить на подобные мероприятия или нет?
Христианину наперво стоит заняться своей собственной душой и победить коррупцию на том уровне, на котором она ему подвластна. Вот если тебе дают взятки, и ты их берешь, вот перестань их брать, вот с этого начнется эта борьба. Ходить и размахивать флагом – это очень простой путь. Это простой, очень искусительный, кажется, что ты работаешь, а на самом деле ты возвращаешься, может быть, и в ту же самую ситуацию. Мы все-таки считаем, что самый безболезненный способ, самый естественный – это жить по совести, по правде, выполняя заповеди Христовы, даже если тебе это неудобно. Заповедь же, она не только о том, что все должно быть у тебя хорошо. И иногда на чего-то нас лишает, но ты приобретаешь больше, ты приобретаешь деньги неправедно нажитые, они не обогащают. Это очень опасные деньги, поэтому человек, который от них отказывается, он, в общем-то, не большой герой, он, наоборот, сам себя сохраняет от этого.
Почаще прислушиваться к тому, что нам говорит совесть, соблюдать заповеди и хотя бы на своем уровне не давать взяток, ну и, соответственно, их не брать. Вот если кратко, то вот так вот можно подвести итог обсуждению этой темы, а далее обсудим нестандартные способы воспитания молодого поколения. Mm-hmm. Продолжается программа «Точка зрения» на волнах радиоканала «Воскресенье». В студии ведущая Мария Заостровных, а также мой сегодняшний гость игумен Вениамин Райников. В Ельцин-центре воспитательница промыла мальчику рот с мылом за матерное слово. Именно это событие обсуждал всю последнюю неделю весь город. Психолог и сказкотерапевт Ольга Амельяненко, которая и применила подобный способ борьбы с матом среди подрастающего поколения, на данный момент из центра уже уволена. Но, комментируя ситуацию, она пожаловалась, что СМИ все вывернули наизнанку. По ее словам, эта процедура была частью воспитательной работы. Мама мальчика пожаловалась воспитателю, что ее ребенок часто ругается нецензурными словами, и та, чтобы отучить мальчика, провела такую процедуру с согласия мамы и самого ребенка. То есть у родителей, соответственно, и у ребенка к воспитателю никаких претензий нет. В интернете разгорелись жаркие споры о том, как стоит вообще воспитывать детей, а как не стоит. Ну, одни говорят, что ничего страшного в этом нет, раз мать сама разрешила, другие считают, что методы мало того, что недопустимы, так еще и поощряют насилие над детьми, и кроме этого они еще и не действуют. Отец Вениамин, вот как вы считаете, стоит ли таким способом отучать детей от употребления матерных слов и вообще на чьей вы стороне в этом конфликте?
В данной ситуации на стороне вот этого ребенка, потому что он самый пострадавший, и для того, чтобы отучить ребенка матерно ругаться, это мне не нравится постановка вопроса. Надо для начала сделать так, чтобы он не научился матерно ругаться. Проще его не учить этому, а чем потом переучивать. И странная позиция там всех, потому что мама почему-то перепоручает воспитание своего ребенка психологу, хотя это, в общем-то, ее прямая обязанность. У нее для этого есть все рычаги. Она мама, и если она не может справиться со своим родным ребенком, своей кровью, то почему у кого-то это получится лучше? Психолог в данном случае необходим для того, чтобы маму учить, а не ребенка. Ребенок учится от своих родителей, и ничего с этим не сделаешь. И это замечательно. И именно так устроен человек. Он учится у своей семьи, у мамы и у папы. Если вдруг ребенок начинает вести себя как-то не совсем правильно, то вопрос в первую очередь надо направлять внутрь его семьи. Поэтому психолог должна была бы сесть с мамой. Может быть, это мама, может быть, это папа. Может быть, они этого ребенка пускают в какую-то компанию. Но это же вопрос все равно к родителям. Или хочет кому-то подражать. Он это все равно, что дети подражают. Кому он подражает? Маме, папе, брату, людям, для которых для него авторитет. Почему тогда не ругающаяся мама для него недостаточный авторитет? Вопрос опять к маме. Как сделать так, чтобы ребенок захотел вести себя таким, а не другим образом? А впихивать воспитание ребенка на другую тетю, которая за это еще и страдает, потому что она выбрала вот такой способ. Хочу промыть ему рот с мылом, как будто бы ему это поможет. Может быть, на каком-то уровне это бы и работало, но это же должна делать мама, даже если это работающий метод, хотя я не знаю, насколько он бы работал.
То есть в этой истории красивых нет и виноваты все участники действа?
Нет, в этой истории вообще никого нет красивого. Но мальчик, ругающийся матом так, что взрослые это слышат и это их раздражает, это не очень такое поведение правильное. Естественно, тут никто не скажет, что он имеет право засорять свой язык. Мама, которая это все допустила, а психолог, которая вдруг решила, что она может стать на место мамы, хотя она, конечно, где-то себя обезопасила, она заручилась поддержкой мамы. Но тут, конечно, она переступила границы психолога. Мне кажется, что правильнее психологу было бы в таких ситуациях работать с родителями, а не с детьми. Но дети, они в любом случае похожи на родителей. Тут ничего не сделаешь. Тут как раз надо сажать родителей за стол и им рассказывать, как надо воспитывать детей. Они и так несчастны. Их учат, потом переучивают. Они сначала взяли в семье одно, а потом психолог говорит третье. Очень печальная ситуация, когда родители пытаются переложить с больной головы на здоровую и снять с себя эту часть ответственности, этот груз ответственности, переложить его на психологов. Мне кажется, психологи не для этого существуют, чтобы отдуваться за плохих родителей.
Вообще следить за своим языком и за своей речью – это вещь довольно полезная, тем более, если рядом с вами находятся маленькие дети, то, наверное, не стоит материться в их присутствии. Ну что ж, друзья, воспитывайте своих детей и старайтесь делать это не только при помощи телевизора и различных гаджетов. Вот на этом хочется мне закончить сегодня нашу программу. Напомню только, что своей точкой зрения с нами сегодня делился настоятель храма во имя Державной иконы Божией Матери города Екатеринбурга и секретарь епархиального совета Екатеринбургской епархии игумен Вениамин Райников. А программу для вас провела Мария Заостровных. Спасибо большое за то, что были с нами. Спасибо за внимание и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».